Женщина в трауре робко входит в ворота и нерешительно останавливается среди двора. Я выхожу. Вероятно, она намерена заказать надгробие, решаю я, и спрашиваю: «Хотите посмотреть нашу выставку?» Она кивает, но тут же спохватывается. «Нет-нет, пока еще не нужно». «Можете спокойно выбрать. Покупать сейчас же не обязательно. Если хотите, я могу даже оставить вас одну».
«Нет-нет, дело в том, я только хотела...»
«Я жду. Торопить клиента в нашей профессии не имеет смысла». После паузы женщина поясняет: «Это для моего мужа». Я киваю и жду дальнейшего. При этом повертываюсь к шеренге маленьких бельгийских надгробий. «Вот красивые памятники», — заявляю я, чтобы не молчать. «Да, конечно, но только...» Она опять смолкает на полуслове и смотрит на меня почти с мольбой. «Я не знаю, разрешается ли...» Наконец произносит она сдавленным голосом. «Что, поставить надгробие? А кто же вам может запретить?» «Дело в том, что могила не на кладбище». Я смотрю на нее с удивлением. «Священник не разрешает хоронить моего мужа на кладбище», поясняет она торопливо, в полголоса и не глядя на меня. «Почему же он не разрешает?» Продолжаю я удивляться. «От того, что муж, он наложил на себя руки». Она с трудом выговаривает слова. «Он покончил с собой, не мог больше вынести». Она стоит и смотрит на меня неподвижным взглядом. Она все еще испугана тем, что сказала. «И вы говорите, его из-за этого не хотят хоронить на кладбище?» — спрашиваю я. «Да, на католическом, в освященной земле».
«Но это же нелепость», — возмущаюсь я. «Его следует хоронить в земле, которая вдвойне освящена. Никто без крайней нужды не лишит себя жизни. А вы вполне уверены, что они не разрешат?»
«Да», — так сказал священник.
«Священники много чего говорят, такое уж их ремесло. А где же его хоронить, если не на кладбище?»
«За пределами кладбища, по ту сторону стены, на неосвященной стороне или на городском кладбище. Но как это можно? Там все лежат вперемешку».
«Городское кладбище гораздо красивее католического», — заявляю я. «А католики лежат и на городском». Она качает головой.
«Нет, это не годится. Он был человек верующий. И вот теперь...» Ее глаза вдруг наполняются слезами. «Наверное, он не сообразил, что не придется ему лежать в освященной земле».
«Он, должно быть, и не думал об этом. Но вы не огорчайтесь из-за своего священника. Я знаю тысячи очень верующих католиков, которые лежат не в освященной земле».
Она быстро повертывается ко мне. «А где же?»
«На полях сражений в России и во Франции. Там все лежат вместе в братских могилах. Католики, евреи, протестанты. Я не думаю, чтобы Господь Бог на это обижался».
«Там другое. Они пали на поле битвы. А мой муж...»
Она плачет, уже не сдерживая себя. Слезы в нашем деле неизбежны, но это какие-то другие, чем обычно. Да и сама женщина напоминает тощий снопик соломы. Кажется, вот-вот его унесет ветром. «Вероятно, он в последнюю минуту пожалел о том, что сделал. Говорю я, лишь бы что-нибудь сказать. Значит, ему все простится».
Женщина смотрит на меня. Она так изголодалась хотя бы по капельке утешения. «Вы в самом деле так думаете?»
«Конечно. Священник этого, разумеется, не знает. Знает только ваш муж, а сказать теперь уже не может».
«Священник уверяет, что смертный грех...»
«Слушайте, сударыня», — прерываю я ее. «Бог гораздо милосерднее священника, поверьте мне».
Теперь я понимаю, что ее мучит. Не столько эта неосвященная могила, сколько мысль, что ее муж, как самоубийца, будет теперь до скончания века гореть в гиене огненной, и что если бы его удалось похоронить на католическом кладбище, он, быть может, обрел бы спасение и отделался бы несколькими сотнями тысяч лет адского огня».